смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Мы в клубе, в кафе, в заведении под названием «Перелетный кабак» в Москве. Наша сегодняшняя программа называется «Ханна и Ксения». Она посвящается памяти переводчика с польского Ксении Яковлевны Старосельской и фигуре Ханны Краль, чью книгу «Портрет с пулей челюсти» и другие истории только что выпустила издательство «Корпус» в переводе Ксении Старосельской. Вот о том, почему эти две женщины важны для польской и русской культуры, я бы сказала, для ее морального духа более чем для художественного смысла, или эти вещи неразрывны, не знаю. Мы сегодня будем говорить с Александром Яковлевичем Левергантом, главным редактором журнала «Иностранная литература», где Ксения Яковлевна много лет была сотрудником и редактором и польского, и американского отдела, и членом редколлегии, с Олегом Дорманом, режиссером, автором, извините, не могу не сказать, самого известного фильма «Подстрочник», и преподавателем высших сценарных и режиссерских курсов, много лет дружившим с Ксенией Яковлевной, Дариуш Клиховский, директор Польского культурного центра, и Анастасия Векшина, переводчик, литератор и сотрудник Польского культурного центра. Значит, я хочу начать с наших архивов. Дело в том, что Ксения Яковлевна много лет и много раз была гостем этой программы, вообще «Радио Свободы», но вот так получилось, что у нас больше радио ее архивов, а мы должны посмотреть на нее сегодня. И мы посмотрим фрагменты записи, которые мы делали с Александром Яковлевичем как раз в октябре, про 11-й номер журнала «Иностранная литература», который посвящался русской революции, естественно. Вот. И там были собраны рассказы разных людей, разных национальностей, которые, разных иностранцев, скажем так, которые описывают революцию, свидетелем которых, которые они были,
и
свое место в ней. И это место самое неожиданное или там удивительное и так далее. И вот Ксения Яковлевна представляла переводы книги «Воспоминаний» Карла Вентигольского. Это такой, можно сказать, польский авантюрист и военный, который в разных ипостасях там принимал участие в революции и в том числе и в украинских событиях, и был переговорщиком.
И в гражданской войне,
разумеется, был переговорщиком между поляками и русскими, и таким почти шпионом. И вот она о нем рассказывает.
Он родился в 1986 году, он молод. Он был на войне. Он не имеет высшего образования, как сказали бы. Сейчас он закончил всего-навсего кадетский корпус. Хотя он поляк, он родился в Литве, в шляхетском имении своем родовом. Но он российский гражданин. Поэтому он учился в Петербурге в кадетском корпусе. Поработал немножко в министерстве, в каком-то иностранных дел или что-то. Ну, он в роли мелкого какого-то клерка. И был на войне, он воевал с немцами. И тут начались все эти события. Я, поскольку вы просите цитату, я скажу, да, а воспоминания свои, потому что это мы публикуем отрывок из его воспоминаний, он написал, когда его жизнь, начавшаяся необыкновенно ярко, как отчасти с оттенком авантюризма, закончилась она, увы, эмиграцией. В 1940 году ему удалось уехать из уже захваченной немцами Польши в Румынию, потом в Бразилию. И в Бразилии он и жил до смерти, работая просто-напросто клерком же на заводе «Мерседес». Человек, который знал близко Савенкова, Керенского, Корнилова, Деникина, сотрудничал с Пилсудским, уже вернувшись на родину. А жизнь закончил, ему остались только воспоминания. И почему он это стал писать? Два слова. Я понял, российский катаклизм распространяется столь широкими кругами, что путь самоизоляции недопустим, что российская революция не может не повлиять на судьбы мира, а значит и Польши, а значит и на мою судьбу, что нельзя полностью отгородиться от череды печальных событий. Это он объясняет, почему он участвует в этих событиях, а почему он пишет, он сказал немножечко по-другому. Я пытался ясно, черным по белому написать, показать, что победа и триумф большевиков обрушился на Россию и на весь мир совершенно случайно. Не их силы и влияние победили. Нет, проиграла слабость противника и небывалая неспособность сопротивляться интеллигентской демократов-интеллигентов. Вот как бы я сказала, это объяснила.
И я бы тут же сейчас посмотрела еще один фрагмент из той же передачи, когда мы говорили о том, чем же была все-таки революция. Вот как мы ее сейчас воспринимаем? Была ли она какой-то стихии, которую стоило уважать, или, ну, в общем, об уроках ее мы говорили, и вот так Ксения Яковлевна ответила.
Мне кажется, что как бы человеку, какие бы благородные ни были помыслы и стремления, человек попадает в нечеловеческие условия, с одной стороны, и ему очень трудно оставаться человеком. Но это вовсе не означает, что он заслуживает прощения. Кроме того, стихия, наверное, всегда несет опасность, а разбушевавшаяся стихия, возможность не сдерживать себя, это очень страшно. И вот это я увидела здесь, и это очень пугает, потому что человеческая природа не сильно меняется за 100 лет. Я думаю, она и за 100 тысяч лет вряд ли бы поменялась. И если, не дай бог, нас ждет какой-то всплеск этой стихии, то нельзя уповать на то, что мы выйдем целенькими из этого.
Ксения Яковлевна, спасибо. Ну вот мне кажется, что вот эта последняя реплика, она исходит из уст человека, который очень глубоко знал трагедии 20 века. Как переводчик, как мыслитель, как человек, имевший дело с польской литературой, которая сосредоточена на весьма важных моральных аспектах человеческой жизни. Особенно это связано с культурной дискуссией о роли Польши во Второй мировой войне, в Холокосте и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, что ее выбор Ханны Краль совершенно не случайен, как, ну или эта встреча этих двух женщин совершенно не случайна, потому что Краль, представительница литературы «Факт» или представитель, репортер, создала важнейшие для, вообще, я полагаю, всего восточноевропейского сознания книги. Это разговоры с Мариком Эдельманом «Опередить Господа Бога» и «Бог спит» о восстании в Варшавском гетто. И эта книга, ну, собственно говоря, я думаю, повлияла на очень... Эти книги повлияли на многих поляков. Я правильно понимаю, Дарюш?
Да, это... Значит, мне сложно судить, потому что я очень как бы связан сильно с тоже с самой как бы... Никогда я не познакомился с Марком Эдельманом. Это для, ну, для поляков, может, для определенной группы поляков авторитет абсолютный, моральный. И то не только в связи с этим, что случилось во время Второй мировой войны, а вообще как бы со всей его жизнью. О чем Краль, конечно, в этом диалоге с Эдельманом в книге «Опредить Господа Бога» говорит, да. Потому что он как врач, прежде всего, как врач, он старался определить Господа Бога, значит, спасти хотя бы одну жизнь. Хотя понимал, что одна жизнь как бы в этом результате, как бы за тем, как бы, что случилось во время Второй мировой войны, что случилось с ним, с его городом, как бы, да, с Варшавой, это, может быть, для многих ничего не значит, но все-таки это было значимо. Как бы, да, это спасение, которое вот этой клинике в Лодзи он старался сделать, чтобы вместе там с профессором Яном Молом. Кстати, с Мола началось как бы все, потому что встреча Краля с Эдельманом была благодаря как бы разговору с профессором Молом. Краль делал в Лодзи интервью, да, с ним, а он сказал: знаете, я, может быть, не совсем как бы вам хорошо расскажу, да, об этом, я просто врач, но Эдельман, он вам объяснит это более точно. Угу. И в этой книге как бы есть это объяснение. Когда ушел из жизни Марек Эдельман, у нас в Польше у многих как бы было такое чувство, что ушел последний как бы человек справедливый, который был этим авторитетом.
Моральный, да, авторитет, абсолютно. Да, это называется моральный абсолютно, авторитет, конечно. Да,
потому что он может быть, и у него были какие-то негативные черты характера.
Как у всякого хирурга. У всякого человека, прошедшего войну, гетто и возглавившего
восстание. Он был просто настоящий. А Краль это с первого момента почувствовал. У нее чутье было огромное. Да, этого. Мне кажется, что Ксения Яковлевна выбрала эту книгу как первую для перевода не только для этого, что она была на самом деле самая известная, а с этой надо было начать. Да,
да, спасибо, Дарюш. Александр Яковлевич, про вот эти выборы ее, про выборы Ксении Яковлевны.
Вы знаете, вот когда мы смотрели второй отрывок и слова Ксении Старосельской о бесчеловечном мире, в котором человек не всегда действует по-человечески, по сути дела воспроизведен пафос книги, о которой мы говорим. Книги Ханны Крали. Действительно, то, что эта передача названа «Ханна и Ксения», название очень точное, потому что они говорят в сущности об одном и том же. И при том, что, казалось бы, тема русской революции и положение в ней иностранцев и Холокост совершенно далеко отстоят друг от друга, но, в общем-то, речь идет все о том же самом. Потому что в критические моменты человек начинает, как нас учат экзистенциалисты, себя видеть по-новому, воспринимать по-новому и ощущать свой пол и потолок по-новому. Выясняется, что очень многие слабые и ничтожные люди оказываются героями, а люди блестящие, яркие и несокрушимые оказываются предателями. Все переворачивается с ног на голову. И Ханна Краль, в сущности, и пишет об этом, никого не обвиняя. Вот Ксения Старосельская сказала между делом, что это не значит, что эти люди достойны прощения. Мне кажется, что Ханна Краль, в общем-то, готова, может быть, не простить, но уж точно понять этих людей. И большинство вот этих репортажей, может быть, это не вполне точное слово, потому что она пишет с чужих слов, и она добивается, надо сказать, очень сильного эффекта, потому что в ее прозе репортаж превращается в художественную ткань.
Разумеется.
А это, в общем, дорогого стоит.
Да, спасибо, Александр. Мне
кажется, надо даже было бы добавить то, что важно в биографии самой Краль. Она же ребенок, спасенный из Холокоста. Да? Она была спасена польской семьей. Она очень редко об этом говорит, тоже пишет, но признается как бы в этом, особенно как бы в последние годы, что практически в каждой книге есть часть тоже ее истории.
Ее семейной истории.
Конечно, да. Даже в этой книге разговора с Эдельманом, там нет как бы оценок, конечно, но там есть эти определенные фразы, они говорят о том, что Краль сама, может быть, и сказала, потому что в других книгах она более как бы конкретно даже вписывает в своей героини. Ну, это как бы хотя бы книга, вот мы с Настей пытались найти слово, как будет по-русски, «Сублокаторка», есть такой
нанимать.
Роман.
Да.
Как? Кто снимает комнату?
Да, да, да.
Квартиросъемщик.
Квартиросъемщик, да, да, да. Вот там есть история, самая близкая история, самый Краль. Да, потому что это чувство как бы такого, ну понятно, мы не можем понять, как чувствовали себя люди, которые во время войны сидели в шкафу, либо в закрытых помещениях, иногда это было 2 года, например, да, вот такая история связана с Краль. Она прямо никогда это не говорит, но мы знаем, что она сидела в шкафу.
У нее есть постоянно этот образ,
да,
ребенка, сидящего в шкафу.
Да,
это,
да,
просто это красные нити проходят.
Важно, что через своих героев, через вот этих людей, с которыми она говорит, она все равно как бы всегда вокруг этой темы. Темы Холокоста, или точнее сказать, темы Шоа. Потому что я всегда как бы, ну, понимаете, вот, когда слышу слово «Холокост», это что? Это добровольная жертва в переводе.
Сожжение.
Конечно,
сожжение.
Но Шоа – это на самом деле это настоящее слово, как бы, которое обозначает уничтожение. Да. Это не добровольная жертва, абсолютно как бы не в таком смысле.
Да, Дарюш, спасибо. Олег, вы много лет дружили с Ксенией. А, и вот связана, мне кажется, такая очень важная ветка. Старосельская, Краль, Кислевский, Доколук. Получается так, что один из режиссеров, который более всего, мне кажется, повлиял на, опять же, на европейское сознание, на постсоветское пространство, в смысле мастерства, в смысле вообще подхода к жизни, оказался связан с нашими двумя героинями. Расскажите о Хане Краль, о том, как она дружила с Кислевским, и как Ксения оказалась переводчиком всей этой истории, так?
Я, к сожалению, не был знаком с самим Кислевским и не знаком с Ханной Краль, хотя, конечно, чувство близости, которое создают их произведения, так сильно, что ты с иными знакомыми людьми не так близок, как с ними. Я расскажу вам историю нашей встречи, отчасти заочной, отчасти очной. Мне кажется, что Кислевский – последний великий режиссер, работавший в мире. До 2018 года, с тех пор, как его не стало в 96-м, я, точно не назову в кино художника такого, такой величины. Мне очень хотелось добыть сценарий его 10-серийного фильма «Деколог», который перевела Ксения Яковлевна.
Она полностью все 10?
Да, все 10. Все 10.
То есть мы должны понимать, что когда мы смотрим «Доколог», мы смотрим и слушаем, или считаем ее перевод.
Нет, нифига. Мы слушаем не ее перевод. Так. Для дубляжа был сделан перевод другой, отдельный. Но это не имеет решающего значения, как мне кажется. Я позвонил, я нашел ее телефон, Ксении Яковлевне, позвонил, попросил, если можно, дать мне эти тексты в компьютерном виде. Она сказала, что они существуют на старых 5-дюймовых дискетах. И кто сумеет эти дискеты расколдовать, тот получит текст, а иначе никак. И вот чудо, в то время еще у каких-то любителей нашелся старый компьютер. Я добыл оттуда текст и для себя, и для нее. И потом этот текст стал существовать в интернете. Главным образом, мне хотелось, чтобы начинающие кинематографисты могли его читать. И так мы с нею познакомились. И не полюбить Ксению Яковлевну было совершенно невозможно.
Невозможно, потому что человек огромного обаяния. Вот тут тоже мы понимаем, что мы говорим, человек, которого мы знаем, она слушатель или нет, но обаяние, она была неотразимого абсолютно. Ума, не знаю, доброты какой-то блистательной абсолютно.
Оказалось, что мы оба с ней очень любим Кислевского. Она с ним, в отличие от меня, была знакома. Но потом оказалось, что мы много еще
любим вместе.
Да. Но началось с этого. И ей тоже казалось очень важным, чтобы эти тексты читали на русском языке. А потом она рассказала мне, что переводит книжку Ханны Краль «Опередить Господа Бога». Это было уже спустя много лет. И что я должен эту книжку обязательно прочитать, хотя бы потому, что Ханна Краль – ближайший друг Кислевского и прошла через всю его жизнь, и всегда они были вместе, и у них есть вместе сделанный фильм. И вообще она какой-то человек, сыгравший большую роль в жизни пана Кшиштофа. Я прочитал эту книгу и был ею потрясен. Вот это очень маленькая, видите, по объему книжка.
Да, по объему она вот прямо...
Для меня она принадлежит теперь к числу главных книг, которые я прочел. И я многое понял, или мне показалось, что я многое понял в «Декологе», в том, почему этот фильм сделан так. Фильм «Деколог», который снят по 10 библейским заповедям, поразителен тем, что это совершенно не дидактический, совершенно не риторический фильм. Это фильм, сделанный человеком, который не знает ответов. Поскольку сами по себе 10 заповедей – это, собственно, ответы, это, собственно, большая педагогика, то удивительно видеть, как человек делает картины, состоящие из вопросов, на эти темы.
Верно.
Материя этого фильма, материалом, из которого он сделан, как раз является проблема выбора между добром и злом, которую Кислевский, в общем, решает так. Он считает, что мы выбираем между большим злом и меньшим злом, что представляется мне очень ответственным и честным подходом к делу. Вдруг я увидел в книге Ханны Краль, а точнее в монологе Марка Эдельмана, который книга это собой представляет, откуда идет такое мироощущение, такое понимание, как мне кажется, совершенно новое понимание морали. Я не могу вам не пересказать крохотный эпизод из этой книги, потому что иначе все это бессмысленно. А гетто, фашисты начали очередную облаву, люди, которых они не убьют, будут отправлены на Умшлагплац, посажены в вагоны и закончат свои дни в газовых печах. Больница в гетто. У медсестер, которые там работают, есть яд, припасенный для себя на случай, когда войдут фашисты, потому что всем уже известно про Освенцим, никто не хочет ехать туда, в Аушвиц. Фашисты входят на первый этаж этой больницы. Тогда на втором этаже больницы медсестры отдают свой яд детям, которые лежали в этой больнице. Это только один из бесчисленных эпизодов, составляющих жизнь Марка Эдельмана и книгу под названием «Опередить Господа Бога». Мои отношения с тем, что называется темой Холокоста, чрезвычайно личные, по понятным причинам. Я сам еврей, и узнав о том, что я сам еврей, я понимаю, что вообще я не должен был жить на свете, и каким-то невероятным чудом я существую, потому что моих предков не уничтожили. Но книга Ханны Краль, а вернее рассказ Марка Эдельмана, впервые выразили для меня то, что я чувствовал и сам прежде, что трагедия евреев – это не национальная трагедия, это не просто частная беда одного народа среди других, честно говоря, многочисленных народов нашей планеты, но что это трагедия антропологическая. И, собственно, трагедия здесь, пожалуй, даже слишком возвышенное слово. Это событие антропологическое. Это событие в истории человека как вида.
В истории человечества вообще.
И поэтому оно имеет отношение к кому угодно, ко всем. И к китайцу, и к вьетнамцу, и к монголу. Это событие даже может быть в первую очередь не в истории того народа, который был уничтожен, а в истории тех народов, которые уничтожали, попустительствовали уничтожению, молчали об уничтожении и так далее. То есть всех нас, потому что мы не жили при Холокосте, мы не были уничтожены, и, в общем, на наших руках нету той крови. Хотя это вопрос, пожалуй, что спорный. И Марк Эдельман воспринял, а потом рассказал эту историю именно как историю человека. Что кажется мне бесконечно важным сегодня. И я обнаружил, что, видимо, опыт замечательных поляков, Кислевского, который мне так дорог, но также и других, о которых я узнал потом, что интеллектуальный и нравственный опыт поляков оказывается в огромной степени опирается на этот рассказ Эдельмана и на его нравственный и экзистенциальный, уже Александр Яковлевич произнес это слово, опыт. И потому вопросы стоят, вопросы о 10 заповедях стоят как вопросы, а не как ответы. Причем, заметьте, в католической стране, где, казалось бы, все должно быть ясно. Ну вот в нескольких и, наверное, довольно неуклюжих словах я попробовал как-то вам рассказать об этой связи. А потом Ксения Яковлевна перевела и другие книги Ханны, не менее значительные, не менее для меня самого важные. И я увидел эту Ханну на видео, замечательную, как и можно было предположить. И очень радовался, когда Нобелевскую премию вручили Светлане Алексеевичу за ту самую, за тот самый жанр, вид литературы, который Ханна Краль занимается с начала своей жизни, давным-давно. жанр, который, как мне кажется, предвидел Лев Николаевич, написавший где-то в конце жизни, что роман умер. Ну, естественно, он столько сделал, понимаете, он написал столько, что, конечно, после него роман умер. Роман умер, и литература будущего – это будут хорошо и честно записанные правдивые истории человеческих жизней. Невозможно вообразить человека, который бы читал книги Ханны Краль как нехудожественную литературу. Это в высшей степени художественная литература, если вообще слово «художественное» что-то значит, потому что она открывает художественность самой жизни и нашей судьбы, каждой частной судьбы и каждого человека.
И по насыщенности, по событийной насыщенности, по эмоциональной и экзистенциальной насыщенности, ну, например, «Портрет с пулей в челюсти» или «Белая Мария» роману не уступают, мне кажется.
По поводу
почти...
«Портрета с пулей в челюсти», да, я хотел бы добавить относительно, да, вот мы заговорили о том, что это тот репортаж, который возвышается до художественной литературы. Вот мне кажется, что успех этой книги вызван двумя, так сказать, обстоятельствами ее поэтики. Это, во-первых, исключительная краткость и железное стремление не комментировать написанное. Угу. Мол, сами разберутся, они разберутся, им только хуже. И второе, что тоже очень важно, это настоящее время. Дело в том, что книга написана в настоящем времени, при том, что от катастрофы нас отделяют десятки и десятки лет. Но дело в том, что эта тема не отправляется под спуд. Она продолжает оставаться темой сегодняшнего дня. И почти все истории, которые рассказываются в книжке, которую мы обсуждаем, это истории с продолжением сегодняшнего дня. То есть она все время так или иначе выплывает, да, выплывает в сегодняшнем дне. И Ксения Старосельская именно так и передает эти две главных особенности книги. Настоящее время и абсолютное отсутствие какого бы то ни было комментария. И что еще очень важно, и что переводчики очень часто, на что переводчики очень часто подбиваются, это от полное отсутствие цветистости. Вот переводить Ханну Краль, так сказать, завитушками, это погубить книжку.
Знаете, я предлагаю нам сейчас посмотреть буквальную иллюстрацию к тому, что вы сказали. Это переписка Ханны Краль и Ксении Старосельской, которую Краль подготовила по просьбе Польского культурного центра для презентации «Портрета с пулей в челюсти». К сожалению, она не смогла приехать на эту презентацию, но Настя Викшина и Полина Юстова-Козыренко, переводчик из семинара Ксении Яковлевны, также и экс-сотрудник Польского культурного центра, прошли эту переписку на этом вечере. И она меня настолько впечатлила, что я решила, что это будет непременным фрагментом нашего разговора. Они переписывались с 2013 года, но мы берем вот буквально кусочек последнего года.
2015 год. Ксения, дорогая, никаких сенсаций, кроме одной. Мне только что исполнилось 80 лет. А поскольку приехали канадские дети, дочь, внук и невеста внука, ивенты в честь дня рождения, так теперь говорят, ивенты, прошли безболезненно.
В феврале обнаружила под мышкой шишку, метастазы опухоли груди. Прилетели в Израиль, сын распорядился, чтобы здесь. На размышления не было времени. Уже прошла первый курс химии.
Смотри, Ксения, как хорошо иметь сыновей в правильных местах. А как ты себя чувствуешь в Израиле? После лечения хочешь остаться там навсегда?
Нет, мы не собираемся оставаться. Мне лучше в своей квартире, среди моих книг и старинной мебели.
Мы живем между Варшавой и дачей. Зависим от лечения Юрика. По телевизору предсказывают победу права и справедливости на выборах. В деревне зреет виноград и цветут азалии.
Кончается год. Чтобы здоровье не подводило, сил не убывало, близкие были здоровы, хорошо писалось и прояснялось вокруг.
Спасибо, Ксения. Ты замечательно сказала. У нас, как тебе сказать, позвонил режиссер, с которой я собиралась писать сценарий «Короля Червонного». Не сейчас, пани Ханна, сейчас неподходящий момент для такого фильма. Желаю тебе планов, которые ни от кого не зависят.
Пишу из Москвы. 2016 год. Пишу из Москвы. Чувствую себя здоровой и энергичной.
Я думала об Израиле. Первый раз я там была в 1988 году на Конгрессе истории польских евреев. И тогда я действительно поняла, что тот мир исчез безвозвратно. Но теперь его будут... Что теперь его будут изучать, как вымершую цивилизацию. Именно в Израиле это чувствуется острее всего.
Вышла иностранная литература с твоим Арбатом.
Я рада. Я так люблю читать свои тексты в твоем переводе. Они лучше, чем в оригинале.
Я вспоминаю нашу последнюю встречу на юбилее Ежи Поминовского. Пусть земля ему будет пухом.
Да, я тоже вспоминаю день рождения Поминовского. Хорошо, что мы там были. Сижу за корректурой фантомной боли. 1200 страниц. Все, что я написала о геноциде. Люди говорят, что название плохое. Что ты скажешь о фантоме? Он есть в словаре Дорошевского, причем в цитате из Тетмайера.
Мне нравится. По-русски «фантомная боль». 2017 год. Взгляни на текст в «Московском комсомольце» о том, какие книги были с собой у людей, арестованных во время прогулки по Тверской.
Ксения прислала мне статью из «Московского комсомольца». У арестованных была, в частности, «Опередить Господа Бога» в переводе Ксении Старосельской. Прекрасно, Ксения, что книга оказалась нужной. Мне как-то сказал чешский писатель Яхим Топол, что, прочитав «Опередить», вступил в гавеловскую оппозицию. Теперь арестованные читают. Ксения, дорогая, ты видела обложку портрета? Там все буквы одинаковые. По-моему, две строчки и другие истории должны быть более мелким шрифтом.
Ханя, дизайнер очень хороший, но я передам ему твою просьбу. Вот ответ Андрея Бондаренко, автора обложки. Коллеги, композиционная идея этой обложки в том и состоит, что шрифт напоминает квадрат Малевича.
Квадрат Малевича, говоришь? Ну что ж, придется подчиниться воле художника. Хотя эта воля меняет немного смысл названия. Книга пришла. Прекрасная обложка. Отличный шрифт. Передай благодарность дизайнеру. Извинись перед ним за меня, что пришлось изменить буквы в трех последних словах. Я надеюсь, это его не очень расстроило. Огромное тебе, Ксения, спасибо. Огромное.
Я передала от тебя благодарность. Может быть, ты захочешь приехать на презентацию? Я показала бы тебе город.
Дорогая Ксения, я не ответила на твое последнее письмо. Не опередила Господа Б. Прости. Я не приеду на презентацию портрета с пулей, и ты не покажешь мне город. Знаешь ли ты уже, что месяц спустя после твоего последнего письма, ровно месяц и пять дней, о тебе написали в польских газетах. Писали, что ты была красивым, умным и добрым человеком, полным тепла, дружеского отношения к людям и меланхолического чувства юмора. Одно мне непонятно, почему это опубликовали в колонке некрологов. До свидания, Ксения.
Мне кажется, что вот тут огромный талант и наблюдательность обеих выражены здесь. И упоминание о праве и справедливости после прихода к власти этих политических сил наступает неподходящий момент для фильма о Холокосте. И история с прогулкой протестующих по Тверской с книгой «Опередить Господа Бога» и так далее. Ну, давайте Настю наконец спросим. Вы были ее ученицей, Настя, много лет. Чему она учила? Ну, то есть я вот нахожусь под таким обаянием ее личности, что мне даже сложно разложить в таком ментальном ключе, чему?
Когда я познакомилась с Ксенией Яковлевной, я уже не жила в Москве,
я жила в Польше,
да, училась. И с Ксенией Яковлевной мы встречались редко, только тогда, когда я приезжала в Москву, и на ее семинары я практически никогда не попадала из-за этого. Но она редактировала мои тексты, и мы общались, переписывались. И чему она учила? Она, конечно, учила огромной дисциплине, как переводчик. Этот процесс работы ее над текстом, он, конечно, был бесконечным. Невозможно поверить, что человек так вникал во все детали. Но при этом все ее ученики уверяют, что она не переделывала текст настолько, чтобы он
терял
стиль самого переводчика. Вот, со мной было так, что она в основном, она немного редактировала мои стихотворные переводы. И там, да, было действительно, она меньше, конечно, в это вмешивалась, естественно. То есть отдельные слова, да, но, конечно, она не могла так переделывать, да, как другие. Говорят, что как, ну, когда я увидела прозу, которую она прислала, это был кошмар, что весь лист был красный. Но, конечно, но при этом это был первый этап, да, потом начался второй этап, на котором она соглашалась с тем, с чем не соглашался автор перевода. Или наоборот настаивал. То есть потом красного становилось меньше, и автор перевода и редактор приходили к какому-то общему.
Я бы к этому добавил, что человек такого, так сказать, человеческого уровня, как Ксения Старосельская, когда она учит переводу, важно даже, собственно говоря, не преподавание перевода, а передача, так сказать, обаяния, непосредственности и глубины собственной личности людям. Поэтому вообще вот Олег тоже преподает, как и я, и, наверное, не даст соврать. Действительно, удачное преподавание – это далеко не всегда преподавание сугубо профессиональное.
Возвращаясь к этому фрагменту, который мы посмотрели, фрагмент из «Ханны Краль», но Ксения переводила же множество авторов, я не знаю, около 10 авторов, мне кажется, польских, если не больше,
больше
были и переведены. Давайте мы скажем, ну, хотя бы, не знаю, о Корнеле Филипповиче или о ее работе с редким и чудесным текстом Юлиана Стрейковского. А Филипповича скажете нам об этой фигуре?
Я еще хочу сказать, что вот то, о чем вы говорили, для меня тоже складывается такую картину, что да, и для Ксении Яковлевны, для Ханны Краль, я думаю, что для Кислевского тоже самое главное, что то, что находится за кадром.
Угу.
И вот то, о чем вы, Александр, говорили сейчас, это на самом деле так. То, что передать как бы в лекции, докладе каком-то и так далее, это есть только как бы основа. А вот эта атмосфера, то, что как бы происходит как бы где-то даже в подсознании потом этих учеников, да, этой связи, которая есть между ними, а их мастером, да, это самое главное. Да, и поэтому и вторая как бы вещь – это проблема выбора. Потому что понятно, что у Ханны Краль такая история была, у нее не случайный герой. Мы говорили о Марке Эдельмане, а вот в этой книге «Портрет с пулей в челюсти» Томас Блад, так, который участвовал в побеге из Собибора, а потом всю жизнь был тоже таким человеком, который хранил память о том, что случилось, и в этой книге об этом есть. Да. И у Ксении Яковлевны тоже, то есть это проблема выбора, это вопрос выбора. Она выбирает не случайные вещи из польской литературы. Да. И вот упомянутый Корнель Филипович, Юлиан Стрейковский, в каком-то смысле они тоже связаны с тем, что делает в литературе польской Ханна Краль. Стрейковский, такой факт из его жизни, да, он, когда начинается восстание в Варшавском гетто в 43-м году, он находится в Москве. И он, конечно, еще тогда не писатель, он был журналистом раньше, он писал небольшие там статьи, рассказы. Но он стал писателем здесь, в Москве, и это под влиянием как раз этой информации о том, что случилось в Варшавском гетто, он пишет книгу «Голоса во тьме», которая вообще как бы рассказывает о своем детстве, но там ясно и видно сразу, что это там есть где-то в основе тема Холокоста. И «Аустерия», которую Ксения Яковлевна переводила, такая же сама ситуация, речь о том, о первых днях Первой мировой войны.
Да.
Но все равно там вписана очень сильно тема уничтожения, тема Холокоста в этой книге
тема
есть.
Тема,
да,
вообще восточноевропейского еврейства и его судьбы, как оно, да, оказывается жертвой двух мировых войн.
А у Корнеля Филипповича в его рассказах тема войны, тема выбора во время войны, тема поведение человека очень тоже важно. И мне кажется, тоже в этой книге, в сборнике рассказов, которые перед нами, там тоже есть эта проблема выбора. Угу. И видно, что Ксению Яковлевну интересует вот это в литературе прежде всего. Но замечательная связь, конечно, между Ханной и Ксенией была. И эта переписка, которая, кстати, я еще хочу добавить, что это переписка, то, что Краль, она как бы сделала такое, сложила, как бы, это тоже показывает механизм работы Ханны Краль. Потому что у нее «Определить Господа Бога» в других книгах, это на самом деле всегда там есть слова ее героев. Она практически очень мало меняет в них, но очень хорошо как бы складывает это в какую-то целостность. Да? Это тоже есть как бы очень интересно в этом. И эта переписка тоже так создавалась, потому что это было на самом деле так, что мы вначале думали, ну что сделать, как бы, да? Она не сможет приехать. Угу. Было понятно уже давно, еще при жизни Ксении Яковлевны, что Ханна Краль не приедет.
Ну, она просто пожилой человек, которому довольно трудно уже передвигаться.
Вот эта связь Ханны и Ксении, она была тоже у Ксении с Корнелом Филипповичем, прекрасная дружба.
Вплоть до того, что внук прислал, конечно, огромное и трогательное письмо.
Это сыновья, внук. Эта связь продолжалась просто. Uh-huh. Это необыкновенная история. И с другими, но просто или в переписке, или в личном знакомстве, потому что там самое главное, это не что Ксения Яковлевна к этому стремилась, но так всегда получалось. Она была часто в Польше, и она практически была знакома со всеми писателями, которые переводила. И она вступала в особенный, как бы, личный контакт с ними. И это не делалось специально. Это была черта характера Ксении Яковлевны.
Да,
и,
кстати,
спасибо,
Ханна Краль, сама того не подозревая, придумала прекрасную публикаторскую идею, переписку переводчика и автора. Это вообще было бы очень интересно.
Я держал в руках последнюю книжку, над которой Ксения Яковлевна работала. Это первая книжка Ханны Краль «К востоку от Москвы». И видел карандашные пометки Ксении Яковлевны.
И мы напечатали фрагменты как раз в журнале.
Да.
Она проверила каждый факт и очень многое исправила. В общем, переводчик не обязан это делать, но у автора так, значит, и в переводе так. Нет. Она добралась даже до фамилий людей, которые в 60-е годы где-то в Челябинске или в Новосибирске руководили, допустим, Домом культуры. И написала, что фамилия не совсем такая, как ты пишешь. Улица тоже называлась иначе, и к тому же это происходило в другом году.
И Ханна согласна с этим
поправкой. Ханна вот в этой переписке, как мы узнали, просто восхищена благодарит такой работой. Да. Говорит, со мной никто так не работал никогда с моими текстами. Uh-huh. На самом деле это то, как сама Ханна Краль работает со своими текстами. Такого сорта ошибки, это, в общем-то, чепуха, но такого качества точность, такая ответственность за каждый по-настоящему важный факт. Это свойственно не каждому журналисту, прямо скажем.
Давайте мы посмотрим сейчас фрагмент, собственно, из книги Ханны Краль. Денис Верин, переводчик, кинокритик и тоже некогда сотрудник Польского культурного центра, читает отрывок из одного из рассказов, главный герой его Хаскель.
«Я уехал из Польши за день до начала войны. Дезертируешь?» – спросил на границе польский солдат и пошел доложить офицеру. Вернуться он не успел. Поезд тронулся, и я был уже в Румынии. Эдна осталась вместе со всеми. Я думал, что она вместе со всеми погибла. В Нью-Йорке через 2 года после войны у меня зазвонил телефон. «Это ты, Хаскель?» – говорит Эдна. Она звонила из Гамбурга, отыскала меня через Красный Крест. «Приезжай!» – кричал я. «Я вышлю тебе документы!» «Нет, Хаскель», — сказала она, — «я сидел и не могу оставить больных». В конце концов она приехала. Я встречал ее в аэропорту, она меня расцеловала и сразу начала озираться по сторонам. «Ты кого-то ищешь?» Она искала Райка. Я не знал, о ком она говорит, думал, они вместе прилетели. Мы прождали добрый час, но никакой Райк не появился. «Не беда», — сказала она, — «найдет меня, он знает твой адрес». Мы пошли домой, вечером она рассказала свою историю. Она была с венцем. С обритой головой, раздетая до гола, шла с другими женщинами в газовую камеру. Когда уже входила в дверь, на нее с криком «Ты здесь? Вон отсюда! Марш работать!» набросился один из эсэсовцев. Стал ее бить и силой вытащил из толпы. Она пришла в себя в темноте, за бараком, укрытой полосатой робой. Мы с женой молчали. Что можно сказать человеку, которого спасли на пороге газовой камеры? Но Эдна улыбалась. Знаешь, кто это был? Ну, угадай, Хаскер. Мне предлагалось угадать, кем был спасший ее эсэсовец. Это был учитель. Из немецкой гимназии, из Катовицы. Наш красавец, наш любимый.
Имеется в виду, что спасает героиню эсэсовец, который когда-то преподавал ее в школе, в которого девочки были влюблены. Это к вопросу еще раз о роли учителя и ученика, и выборе между меньшим и большим злом. Я, Дарюш, вас вот что хочу спросить. Я хочу, чтобы вы напомнили, как Ханна Краль консультировала Варляковского по поводу Аполлонии. Один из рассказов здесь посвящается женщине, которая признана праведницей мира. Это молодая полька, которая спасает еврейскую семью и которая, естественно, расплачивается за это своей жизнью. У Варляковского, у Кшиштофа Варляковского, одного из лидеров современного театра и польского, и европейского театра, Аполлония — это целая мистерия. Это целая такая большая история театральная, связанная с греческой трагедией, с трагизмом выбора и так далее, и так далее. Так вот, вы упоминали, что Ханна Краль консультировала, да, Варляковского в написании этой пьесы.
Я бы сказал даже, что она участвовала в создании как своеобразный драматург. Драматург в этом понятии, таком человек, который составляет текст вместе с режиссером. И в таком смысле Аполлония это тоже является как, в каком-то смысле историей самой Краль.
Спасенной девочки, да?
Конечно, да. А Варляковский получил золотую маску за Аполлонию. Она была здесь представлена в 2011 году. И он попросил Краль, чтобы она ему написала просто текст, который он может прочитать на сцене театра, да, и так получилось. Кстати, я спрашивал Краль сейчас, она об этом уже не помнила, да. Там текст, он был такой, что так как греческая трагедия не является собственностью греков, да, так и Холокост не является собственностью евреев. Потому что мы об этом сегодня говорили очень
да,
как раз было сказано, что это человеческая история.
Потому что трагедия.
Холокост рассказывает о нас самих просто. Мы не можем иначе сделать. Мы должны посмотреть как бы в лицо этой трагедии. Это невозможно. И если сегодня есть такая ситуация, что многие...
определенные политические силы в Польше, которые ушли вправо, да, хотят об этом говорить.
Односторонно говорить. Даже
Что поляки только были жертвами, что никакого нашего участия в Холокосте не было. Ну, вот как бы вот такие идеи. И не смейте говорить о польских лагерях смерти. Да, вот это все.
Тогда, пожалуйста.
Ханне Краль было бы что сказать.
Ну, вот, пожалуйста, тогда обращайтесь к таким писателям, как Ханна Краль хотя бы, да. Как Кислевский, помните о этих переводчиках, которые взялись за эти книги, переводили их на разные языка, в том числе Ксения Ковлевна на русский язык, приближает эту историю. И, пожалуйста, учитесь от них.
Дарюш, спасибо. Настя, я прошу вас прочесть одно из писем, которое пришло на, так сказать, вот на этот вечер, ну, как бы в памяти Ксении Яковлевны. Там было много трогательных, в общем, всяких слов, но вот это одно из них, это пишет.
Это профессор Тереса Валас, она профессор Ягеллонского университета в Кракове, и она литературовед, и... Она очень дружила, да, с Шимборской, и даже была с ней вместе, когда ей вручали Нобелевскую премию. Ксения Старосельская была не только неутомимым послом польской культуры, замечательным переводчиком, которая привела русскому языку произведения Конвицкого, Капущинского, Мыслиского, Пильха, Хюлля и еще нескольких десятков польских авторов. со многими из них ее соединила близкая дружба, как с теми, кто нам ближе всего, с Веславой Шимборской и Корнелем Филипповичем. С Корнелем Филипповичем их, когда она была еще начинающей переводчицей, свел случай. Они встретились в 1968 году в Ялте в Доме творчества, где польский писатель гостил вместе со своим сыном Алем. Это оказалось началом многолетней сердечной дружбы, соединившей переводчика не только с переводимым автором, но и со всей его семьей в трех поколениях. Именно сын Корнеля, Аль, его жена, дочь и внук стали инициаторами одного из первых вечеров в Кракове, посвященных ее памяти. Когда Ксения Старосельская приехала в Краков, Филиппович познакомил ее с местным литературным кругом. В его доме, где она, как правило, останавливалась во время своих приездов в Краков, она познакомилась с Веславой Шимборской, Эвой Липской, Яном Юзефом Щепанским. Так к их дружбе присоединилась и Веслава. Когда в начале 70-х годов Филиппович с Шимборской приехали в Москву, где перед этим вышли его микророманы, Ксения Старосельская была их гидом, опекуном и переводчиком. В Кракове оба всегда принимали ее с радостью. Она была для них любимой, дорогой Ксюшей, кем-то вроде члена семьи. Она жила их жизнью и повседневной, которую они умели скрашивать только им одним присущим образом, и интеллектуальной, сосредоточенной вокруг литературы. Эта дружба с Шимборской продолжалась и после смерти Корнеля Филипповича. Даже в каком-то смысле она стала более глубокой после утраты им обеим близкого человека. Когда Ксения Старосельская бывала в Кракове, они всегда встречались у младших Филипповичей или у Веславы. Просто поболтать или на знаменитых камерных вечерах, которые, как правило, завершались лотереей. Премия «Трансатлантик», которую Ксения Старосельская получила в 2008 году, очень обрадовала Веславу Шимборскую. Уход Ксении Старосельской – это не только огромная потеря для польской культуры. С ней уходит и жизнь двух писателей, с которыми она дружила – Корнеля Филипповича и Веславы Шимборской. Сейчас они уже все втроем на лугу нашей памяти.
Ханна и Ксения. Разговор о Ханне Краль, о польской писательнице и журналисте, одной из самых значительных персон современной польской литературы. И Ксения Старосельская, переводчики памяти, которой мы посвящаем эту программу сегодня. Состоялся в клубе «Перелетный кабак». Мы говорили с Александром Левергантом, главным редактором журнала «Иностранная литература», с режиссером Олегом Дорманом. Обоих многолетние отношения связывали и дружеские, и профессиональные с Ксенией Яковлевной. Спасибо Дарью Шклиховской, директор Польского культурного центра, и Анастасия Векшина, переводчик, литератор, сотрудник Польского культурного центра. Мы использовали фрагменты с записи вечера презентации книги Ханны Краль «Портрет с пулей челюсти» и посвященного памяти к Ксении Старосельской. Вела программу Елена Фанайлова.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».